благородство, ученость, мир. Уроки китайского.
Борислав Виногродский, уроки китайского. Борислав, Бориславович, да, привет, Борислав. Скажи, я думаю, когда про Китай, мне кажется уникальным бесстыдство китайцев в подделках. А помнишь, мы когда-то приезжали в Циньшэньшань,
да, да,
и я совершенно очень наивно думал, что вот если показывают дворец, да, там какой-нибудь 12 века,
то дворец
12 века. Да. И потом китайцы надо мной смеялись. Они говорят, да вы подумайте, как он может с 12 века стоять-то? Он же давно бы сгнил.
Да, да.
Он же уже в пыль превратился бы. Я говорю, а как? Они говорят, ну как, мы вытаскиваем одну балку и ставим другую, и все.
Ну, конечно, я как-то приехал, и при мне, значит, какой-то прямо такой неудивительный исторический какой-то объект построили что-то за 3 дня.
Притом это был объект какого-то 12 века.
Да, 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 абсолютно верно. И построили его не хуже, чем тот.
Значит, типа, так-то ему месяц.
И кефирчиком помазали ступенечки, и они сразу синим мхом покрылись там через 2 дня. В общем, ну все как надо, знаешь, вот это вот. То, что создает впечатление патины.
А еще я расскажу вам про Бронислава Виногродского, поскольку можно какие-то такие вещи, мне кажется. Бронислав Виногродский, увидев одну из моих нефритовых штучек, там, скажите, кольцо Би, объявил мне, что эта вещь весьма дорога, если это хань, угу, а еще дороже, если это подделка под хань.
Под хань какого-нибудь Сун. Времени Сун. Да,
Сун,
да,
когда была императорская... Значит, императорская мастерская,
да,
подделок.
Это цинские были дела, когда делали, копировали эти вещи. Одно из моих самых сильнейших впечатлений в Гугуне было, значит, когда я там один раз всего был, кстати говоря, в Гугуне, я принципиально не хожу, знаю, что Чан Кайши все из Гугуна ценное вывез в свое время, знаешь, типа на Тайвань, да, тайваньский Гугун считается самым крутым. Когда там я видел... Шанская бронза ханьского времени, подделка ханьская. Шанская – это 11 век до нашей эры, 16, наверное, да, 16 век до нашей эры. А хань – это 2 век до нашей эры, понимаешь? Вот во 2 веке делали шанскую бронзу. Значит, были ли эти подделки на самом деле и с нефритом? Та же самая история. То есть, в принципе, датировка древнего нефрита, она в основном, ну, такая точная, да, она датируется по могилам, если у них есть имена конкретные, что вот раскопали, да, какую-то историю, вот какую-нибудь... Фухао, там, этого, жена правителя иньского, да, то там, вот, ее раскопали, там было огромное количество нефрита, но никто не знает, что там вполне возможно, что уже там лежал древний нефрит, значит, а потом еще потом подделывали все время, да, подделывали под подделки, и все это вот настолько запутано, и сейчас, когда приезжаешь в Китай, значит, на блошиный рынок, где ты смотришь, ну, ты... Заранее ходишь?
Где самый хороший?
С концепцией, конечно, Чэнду.
Чэнду.
Мы его любим просто. Ой, я что знаешь, тоже. Я его обожаю. Да. Надеюсь, да, поеду скоро. Значит, я хочу сказать, что самые хорошие... Ты понимаешь, ты ходишь и понимаешь, что здесь все подделки. Здесь все подделки. А потом такие понимаешь, что если ты умеешь отличить подделку от неподделки, ты можешь что-то приобрести, и надо сказать, что вот, например, чайник Гунчхун, самый знаменитый, который стоит миллионы долларов какой-то, самый старый чайник, значит, такой он в виде какого-то такой, как кора сделанный, значит, минский, да, времени, был найден на подстилочке, на такой блошинке в какие-то 30-е годы каким-то человеком.
Ну хорошо, а как мы удостоверимся?
А еще одновременно, значит, есть...
Углеводородный анализ?
Не-не-не, это как раз есть масса разных факторов. Это сейчас можно засунуть в 3D-принтер, и тебе сделают копию одну и ту же. Значит, но всегда есть большое количество признаков. То есть, если ты берешь этот самый чайник, там печатка здесь, если она сдвинута чуть на миллиметр, то есть сама атрибутика и экспертиза китайских предметов, она всегда связано с знанием огромного количества функциональных вещей этого предмета. Все предметы были чем-то функциональным, понимаешь? И у всех были особенности производства в то время, когда производили. И, собственно, знаток всегда... Это точно так же, как, наверное, вот в экспертизе серьезной художественной по живописи, да? То, собственно, там можно и краски подделать, можно все что угодно подделать, но есть какие-то вещи, которые подделать нельзя, и вот эти вот вещи, то есть вот можно определить краски старые, там, старой или кистью она писалась и так далее.
Слушай, ну они же используют всякие хитрости, они там какой-нибудь бычьей моче, там, не знаю, в кислоте в какой-то держат.
Но я хочу тебе сказать, что вот эти вот изменения, там, предположим, камня, вот как которые там в лучшем случае в бычьи вообще, собственно говоря, там в каких-то, я слышал такое, не видел, но что типа корыто просто с человеческим, понимаешь, туда кладется на три дня, и такая патина получается, что потом, вот, знаешь, ханьская тускнеет по сравнению с этой патиной. Но у любого рода быстро состаренного предмета всегда другая цветовая гамма. Всегда другая цветовая гамма.
Поясни.
Она отличается, я не знаю, почему это так, но есть... Вот у тебя когда опыт есть, когда ты видел много настоящих хороших предметов, да, когда ты видел много галек вот этих вот с хорошей корочкой, с настоящей, всегда поддельная корочка, она видна. И точно так же вот эта подделка видна, цвет другой. По-другому входит скорость распространения по трещинам, она же куда-то попадает, она должна же во что-то въесться, понимаешь? И одно дело, когда она въедается со скоростью там миллиметр, да, в 200 лет, понимаешь, типа там, и другое дело, когда она въедается за 3 дня. Другой цвет, яркость его другая, интенсивность другая, сами эти линии этого распространения, эти...
А если я возьму старый-старый камень... Да. И сделаю его, ну, как бы лучше, понимаешь, что тут у меня есть старый-старый камень, я нашел какую-нибудь цикаду, да. Действительно, там, 2000 лет.
Это взял, бывают такие вещи
из
более...
Из нее, если она массивная, из этого старого камня сделал летучую мышь.
Нет, бывают такие вещи, но это делают только в том случае, если, например, камень поврежден.
Ну да.
То есть вот или кусок какого-то камня. Тогда вот это подделки.
Слушай,
такие...
а старый нефрит обычно скверный. Ну, скверный
не,
какой-то.
Нет, он обычно скверный, потому что дорогой, сильно дорог. И в тех местах...
Серьезно? Могу,
конечно, да-да. Есть, ну, я видел такие коллекции, поверь мне, что там такой старый нефрит, ого-го какой, понимаешь?
Из хорошего качества.
Но, конечно, но здесь же, вот смотри, какая история. Вот с нефритом что получилось? Там на протяжении последних там 15 лет дешевый подорожал тоже, но и чай-то то же самое, вообще все вещи. Дешевые подорожали раза в 2-3, а топ подорожал в сотни и тысячи раз. И это точно так же цены были, значит, всегда были дешевые вещи, потому что диски би, например, вот эти вот с пупырышками, они ценились всегда, их клали очень часто умершим, потому что считалось, что они предотвращают тление, значит, разложение организма, а это считалось ценным, чтобы тело сохранилось как можно дольше, кости сохранились.
А куда клали-то?
По фэншую, в могилу, прям в гробы клали.
А вот цикаду в рот?
И цикаду в рот засунули, но это была тема 9 затычек, так называемых, когда затыкали отверстия все нефритом разными путями, и к цикаду...
Уж прям совсем все?
Да, все. Как-то
неприлично.
9, неприлично, да, но тем не менее это делали. Значит, и есть такие предметы конкретно. Там очень много предметов, и эти предметы нужно понимать. То есть многие люди, которые вот копировали там позже, потому что часто копировали это простые крестьяне, что они сидят, им принесли вот это старенькое, сделать такое же, он не знает, что это такое. В подавляющем большинстве случаев огромное количество предметов неизвестно вот тем, кто сделал по функциональности. Я вот давеча был совсем недавно, я заезжал на китайский павильон на ВВЦ. Он еще стоит.
Вот здесь у нас.
Да, вот здесь, на ВВЦ.
Там, кстати говоря, можно было и чай купить.
И чай, он и сейчас там продается, собственно говоря, и чай там продается. Но я увидел из новшеств бусины, значит, в разных больших количествах. И у парня, который продавал, очень хорошо говорящий по-русски, здесь, наверное, уже лет 15-20 сидит, значит, этих бусин на руках и так далее. Но я, значит, случайно заголил свои браслеты, говорю, а это настоящее? Он говорит, нет, это не настоящее, это не настоящее, это не настоящее, это не настоящее. А я совершенно точно понимаю, что он в этом вообще не понимает, потому что он настоящего никогда не видел.
Кстати говоря, мне тоже это потрясло, сами китайцы, они очень упирают на то, что есть экспертиза или нет, потому что они сами не верят.
Не разбираются, во-первых, потому что включая людей, которые вот, он даже тех, которые в лавке сидят. Я тебе честно скажу, потому что я иногда брал предметы вот у людей в лавке, но он сидит и сидит, ему притащили, у него какие-то скупщики, там какие-то вот эти вот... Я таких знал на ранних периодах своего творчества в этой области. Я приезжал в Китай, значит, в Пекин в каких-нибудь там в 90-х годах, там в начале 2000-х, и ко мне выстраивалась очередь людей вот этих вот, которые носили предметы разные мне, значит,
показывай.
И пытались продать, конечно же.
Продать?
Конечно, с кэшем. Значит, они хотели денег. Просто конкретно. И это люди, которые других путей не знают. В Китае очень много народу. И вот они ездят, они ищут, они знают, где, что. Вот. И, собственно говоря, там те на вот этом Пханцзяюане, те, у кого есть половичок Это же место арендное, которое он платит. Он уже в привилегированном состоянии, чем тот, у которого нет этого половичка, понимаешь? Он может этому продать, он может этому положить. А он уже притащил, нашел, он ходит, они так же ходят вот по бабкам, по каким-то, по деревням, ищут что-то где-то, скупают краденое. Там это все процветает. И очень часто не понимают ничего вообще в этом. Ничего, просто он копирует, значит, потому что вот этот первый вопрос, когда ты покупаешь, значит, это какой-то предмет, это первый вопрос, чэнде дяда, настоящая, поддельная, он тебе говорит, кэндин чэнда, конечно, настоящая, да, и начинает тебе показывать, он любое фуфло берет, вот в любой лавке, самое такое вот уже там за задническое, знаешь, типа ты туда попадаешь, и ты любой предмет берешь, совершенно фуфло, он тебе будет...
Не, а потом он легко снижает цену втрое, и ты понимаешь, что это вообще ничего.
В 10 раз сотню. Значит, он, глядя на тебя, вот если он на меня глядит, он видит, что у меня есть предметы, которые что-то стоят, понимаешь? Он это видит и понимает. Следовательно, он берет любую фиговину, значит, и тут же назначает цены соответственные. Конечно, говорит, ну, посмотри, какая она настоящая, хотя там, ну, вообще ничего настоящего нет. Так они торгуют, но точно так же торгует человек и в той лавке. То есть у них есть вот это вот копирование еще способов торговли. Помимо того, что копирование производится реально с этих предметов, да, как таковое, значит, которое производится, копировали в Хань-Шан, в Суи-Хань, в Тан-Суи и так далее.
Понимаете? А манера не показывать, вот это же тоже постановочная вещь. Когда я покупаю в том же Чэнду нефрит, значит, они некоторое время и довольно долго, и рискованно долго не показывают настоящих вещей.
Ну, еще и не факт, что потом настоящие показывают.
Если как, там так происходит. Сначала тебя уговаривают купить. Да. Показывают какую-то ерунду.
Потом, когда ты купил что-нибудь такое
вот из ерунды. Когда ты купил, ты он цокает языком,
видимо, ты
лезет куда-то совсем.
Он еще он тебе говорит обязательно, боже, какой у тебя острый глаз. Ты вот ты умеешь
различать. И он тогда становится на четвереньки, лезет куда-то под шкаф, из-под шкафа достает какие-то потайные, спрятанные от всех.
Но еще в какие-то есть еще сейфы.
Сохранил это вообще для своих детей. Это, конечно, не на продажу, потому что это семейное.
Только посмотреть тебе дают.
Только посмотреть.
Я хочу сказать, вот сейчас много мест, где какие-то предметы не продают вообще. Люди, потому что большое количество людей идет торговать антиквариатом сейчас, потому что этим увлечено, это какие-то интеллигенты высшие. Да. Мое первое вообще взаимодействие с антиквариатом было в гостинице «Пекин», значит, еще не перестроенной, вот на Ван Фудзине, которая, да. Я проходил там, и меня парень окрикнул, который сидел, у него был большой магазин там антиквариата. Он был, закончил музыкальную школу, играл на эрху, на китайской. Значит, он говорит, а что, деньги не заработаешь? Вот я стал антиквариатом торговать. Он мне тогда сказал, если бы ты знал, если бы нам позволили продавать за валюту, если бы ты знал, сколько, его бы решили все вопросы. Это был 88-й год, 89-й, понимаешь, типа там вот это двигалось. А все равно, мы же выросли в месте, где древности почти не было. Мы ее не застали. Какая в Комсомольске древность, извини меня.
Да? Ну да, да.
Или
да,
в Хабаровске. Да. Здесь где-то там Питер, Москва, может быть. А так в основном же все было разграблено, разрушено. То есть и древность, она в музее, все. А там древность всегда ходила в народе в больших количествах, была со скульптурой.
Даже у тех, у кого была древность здесь, в Москве и Петербурге, это был 19 век.
19 век, абсолютно 19 верно. Век. Да. И представить себе, что может быть предмет 2 века до нашей эры или 3000 лет до нашей эры, невозможно, потому что у нас же типа вот 19 – это древность, понимаешь?
Да.
Невозможно себе представить, что есть древние вещи, а в Китае их много.
Ну, как много? Когда мы у каждого торговца видим что-нибудь хань?
Нет, ну, есть, у каждого торговца есть какая-то древность, но здесь же такая история, что все-таки эти китайцы в течение этих самых вот этих 3000 лет своей истории, они все время что-то делали.
Вот это... А ты посоветуешь вот людям, которые увлекутся, например, покупать возраст вещей? Вот я, можно
нет,
я
не
скажу
советую.
О своих ощущениях? Вот я думаю, что нефрит для меня, да, это, ну, там, конечно, возраст. Во-вторых, это сама пластика, сама резьба, ну, качество работы. И в-третьих, мистическое ощущение. Оно не мистическое, оно, конечно, осязательное ощущение. Осязательное ощущение, ощущение как я его держу в руках, угу. И вот как мы взаимодействуем на осязательном уровне. Вот я сейчас вот глажу руками, понимаешь, вот он меня руками приятно гладится.
Гладится, да, я знаю. И вот это вот...
Да? Ну, дайте это я дам погладить.
Любой человек, да, ну, значит... не, ну, он намацан, это называется. А намацан по-китайски варчхулайды. То есть вещь наигранная, набалованная намация, она отличается. Да. То есть вот первый человек, когда сталкивается с этим вначале, он никогда не верит, но потом, когда он приобретает предмет и неделю ходит с ним, его трогает, рассматривает, он вдруг видит, что он поменялся.
Да,
он реально
да,
меняется, да. Он приобретает
я
любой
глянец. Я хочу сказать, что первые мои покупки, я как-то обращал внимание на возраст нефрита, угу. А потом я понял, что я должен обращать внимание в первую очередь на осязательное ощущение, вот что я осязаю, да. Что я осязаю. И второе, конечно, визуальное ощущение, то есть именно угу. Работа, пластика. Можно ли им любоваться? А потом оказывается, что ему, этому нефриту 10 лет, значит, а другому 100 лет, а третьему, так сказать, там, 1000 лет. Но все-таки важнее вот...
Важно все равно это эстетическое свое ощущение, осязательное эстетическое ощущение, да. Вот когда человек выбирает, это важно. Другое дело, что китайский торговец... глядит на тебя профессиональным взглядом, с таким прищуром небольшим, и сразу понимает, о, мы видим нефрите, это вы разбираетесь, вам сюда.
Значит, да. Типа там, ну, идет обманывать или идет...
Идет обманывать.
Идет обманывать.
Сразу. Потому что в подавляющем большинстве случаев ты туда приходишь так, как будто ты знаешь. А по сравнению с тем, что знает он, ты не знаешь ничего в большинстве случаев. И, следовательно, если ты приходишь, а сдаться сразу и сказать, слушай, я ничего не знаю, расскажи мне, посоветуй. Есть шансы, что обманет не так сильно. Значит, типа, совесть все-таки там есть какая-то.
Да, если он тебе надо знать язык.
Парит, это правда, да. Ну, Китай, я же все время говорю про то, что все-таки с Китаем, чтобы взаимодействовать, надо знать язык. И общение на английском с китайцами не работает, включая, кстати, сюда и бизнес, и политику, и экономику.
Работает. Иногда чуть-чуть работает.
Чуть-чуть, немножко работает, почти попал, только не попал. Целился в нос, попал в глаз. Вот оно так работает.
Я нахожу способ. Знаешь, я говорю, покажи все. Угу. Мне показывают все. Вот я тебе расскажу, как я не знаю китайского. Я говорю, покажи все, показывают все. Значит, ну, или все, или почти все, не знаю. Значит, потом я говорю, что ну, вот у меня есть вот угу. эти деньги. Угу. Это последние деньги. Я достаю, угу. Я их считаю любовно, достаю назад. Потом я их раскладываю, говорю, вот у меня есть, ну, условно говоря, 500 долларов. 500 долларов, угу. Все. Я говорю, это у меня, знаете, мне вот неделю здесь жить, вот я на 500 угу. долларов собирался жить эту неделю. Вероятно, теперь мне придется проситься в посольство. Ну, вот у меня 500 долларов, их больше просто нет, все, вот мой билет, я достаю билет, деньги, да. Говорю, вот это все, что есть, вот, и потом, нет, ну что, я очень жалею, а я всегда хвалю вещь, да, никогда да. не ругаю.
Это правильно.
Же есть способ ругать,
да, да, да.
А я всегда хвалю, я говорю, очень мне нравится, очень нравится, очень нравится, но денег нет. Ну, нет денег, вот сказать, есть 500.
Это всё. Разные стратегии.
И, да. потом я достаю, говорю, ну что, мне очень нравится, может быть, другой год я приеду, и вы мне, да. Я ухожу, и очень часто откликают, очень часто откликают.
Ну-ну-ну-ну.
Это работает?
Работает. Я такой более такой шустрый, я очень часто ухожу быстро, знаешь, типа сразу, так, сколько? Столько. Я говорю, вот столько дам. Не, никогда, ну ладно, до свидания. И пошел. Но это же чувство, это как на пуповине чувствуешь их. На самом деле, вот опять же, выросшие мы в местах, где не торговались никогда, не было вообще прецедентов торговли. Конечно, китайская торговля, она с этой точки зрения, она невероятно интересная вещь, которую увлекла. Я хочу сказать, что вот я, например, наблюдал, я же при бизнесе тоже там бываю, смотрю, вот как наши. Это очень большая проблема, то есть большое количество российских...
Ну, у нас вообще на юге существует, на юге России существует традиция торговаться.
Ну, в общем-то, да-да-да, но я имею в виду, что меньше, сколько наблюдаю меньше. Вот этих людей, которые покупают в Китае огромные партии товаров, они никогда не торгуются. А потому что... И по единственной причине, потому что они не умеют. Да-да-да, не умеют, включая бизнесменов конкретно. Просто никто не учит торговаться. Культура торговли, это называется. Для торговли культурой, культура торговли должна быть.
Скажи, ну, у меня два самых великих uh-huh. человека, которые торговались при мне, и которые меня учили... Я уже совсем в детстве, я помню, мы с отцом из гарнизона пошли в деревню uh-huh. купить зелени, uh-huh. и он примерно 30 минут покупал два пучка редиски у девушки. Девушка, правда, была красивая.
А это
он минут 30 покупал два пучка редиски, и, насколько я припоминаю, насколько я припоминаю, это было вот то, что, так сказать, помнит только рожь высокая, как пола деляет.
Да-да-да.
Это было совсем картинно. Я сначала испытывал невероятную
неловкость,
потому что мне было стыдно, что мой отец, боевой летчик, вдруг устроил вот такое, значит, торговлю с жестами, там, с чем
хочешь. Это же коммуникация,
да.
Это же как раз
хождение. Но через какие-нибудь жалкие там 10 минут этой торговли, а торговля продолжалась долго, я понял, что это прикольно, и стал смотреть, как отец торгуется. И он минут 30 покупал 2 пучка редиски, ну, купил там еще что-то, может быть, укроп какой-то. Ну вот, но это было... Она вообще не торговала ничем. Она просто сидит... Она вообще не торговала. То есть, когда отец покупал, да? Я тебе скажу сейчас вещь, которую ты расценишь как комплимент. Ну, уж поверь, он, безусловно, обоснован. Это второй человек, который вот так же 30 минут сотрясал небеса.
Что же за редиску?
За что уж я не помню. И ничего не купил в результате. Это был Бронислав Виногродский на рынке Чэнду.
Я люблю торговаться, да.
Матч, знаешь, что ты вытворял.
Ой, мне очень
нравится.
Ну,
матч, знаешь, что он вытворял, а?
Это же такие чисто артистические вещи. Мне очень нравится торговаться прямо с китайцами, особенно со всеми делами. Да. Потому что вот опять, вот если говорить о
китайском... Ну, ты не купил тогда. Вот это мне было стыдно, что ты не купил. Я подошел и говорю, что ты купил потом у этого человека.
Да, ничего не купил.
Да, а? Да.
Но я, честно тебе скажу, когда я вот так долго торгуюсь и не покупаю, я потом всегда жалею. Думаю, какой я дурак. И он не согласился на каких-нибудь жалких там 10 или 100 юаней, понимаешь, там при цене там в 10 раз больше, да? А я вот, в принципе, когда я проявлял, значит, всегда, когда я покупал вещи, которые мне казались дороже, чем они стоят, они всегда оказались классными. И поэтому вот эта тема, ну, когда сильно любуешься собой вот в этой торговле с китайцами, это тоже как бы приносит вред, потому что предмет же здесь еще красивый.
Мы начали сегодня с подражания. Скажи, пожалуйста, это абсолютно принципиальный, концептуальный, на самом деле, вопрос.
Угу.
Русские спорят, думают в головах своих с друзьями, вот я спорю с друзьями, мы должны опередить весь мир или, копируя, догонять?
Вот смотри, какая история. Мне как-то рассказал в какой-то момент покойный уже, царство ему небесное, это Ли Чуаньшэн, значит, мой партнер по чайной истории. Вот он мне сказал, смотри, вот сначала мы делали плохие подделки,
да.
Потом мы стали делать хорошие подделки, потом мы стали подделывать бренды, а потом стали делать свои бренды. Вот так мы учимся.
Ну вот, ну и вот, вот из вот этого следует, что мы должны догонять.
Мы должны догонять, конечно, нельзя перегнать сразу. Куда-то, собственно говоря.
Нет, ну, есть концепция, вот смотри, опережающее развитие, ну, тогда русские не должны строить, условно говоря. Мы должны понять, что не надо нам заводов, не надо нам там машины строить, не надо нам ничего делать, а мы должны перегнать всех. Вот, условно говоря, мы
просто,
точно...
Да,
все идут в мир, где вообще не будет ни машин, ничего, а будет там какая-нибудь, может быть, плазма, наделенная интеллектом.
Ну,
и
да.
Русские такие взяли и всех спокойно объехали на 100 километров. Можешь же объехать.
Можно.
Это мечта, мечта одна. Вторая мечта – это не мечта вовсе, это рутина. Надо потеть, надо ходить с мокрой спиной.
Надо работать, пахать,
строить заводы, строить фабрики. По-настоящему реально работать. Не таджики, чтобы работать, а мы, чтобы работать. Это вот догонять.
Но это
вот
где-то истина где-то посередине, как всегда.
Но догонять надо.
Догонять надо однозначно, да.
Значит, надо заниматься искусством подделок, плохих подделок.
По сути дела,
мы
делаем
плохие телефоны, отвратительные.
Да,
значит, мы должны попробовать сделать чуть-чуть лучше.
Ну,
все
конечно.
Но потом
все равно сейчас же, когда делается телефон, то его делают все равно в Китае.
Это понятно.
Придумывается он здесь. Ну, то есть это
ну, или Корея. Снабдит. Нет, Samsung вроде делает у себя.
Да.
Нет, корейцы но... себя же делают.
Нет, мы, говорю, мы.
А, ну
когда
да.
мы что-то придумываем,
ну, конечно,
мы его делаем там.
Ну, конечно.
Же.
Это китайская фигня. Значит, это вопрос для меня концептуальный. Я думаю, все-таки тяжело потеть, кровью харкать, догонять, встраиваться, а потом начинать мир шантажировать. Потому что в конце все равно мы должны их шантажировать и ставить на колени. Потом мы мир поставим на колени, потом. Но сначала догонять.
Да.
Догонять. Или ничего не делать, лежать на печи, и что такое взять, придумать, бабах, и все
но
говорят...
Мне кажется, что здесь все-таки преобладает вера в чудо, понимаешь? Вот
вера
это, что все-таки вот на печи все-таки можно вылежать такое, потом, понимаешь, все равно
вылежим.
Нефть
а
где-то... Вылежим? Все вылежим до блеска.
Да, вылежим.
Как иначе?
Бронислав Виногродский, уроки китайского. Спасибо тебе огромное. Счастливо.